Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Ну, скажем так, сегодня у нас такой национальный международный вопрос, ведь ровно полгода назад началось дело Скрипалей, серьезно подорвавшее и без того не идеальные отношения России и Британии. Президент нашей страны Владимир Путин сегодня, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, дал оценку этим событиям и самой личности Сергея Скрипаля. Давайте послушаем.
Что касается там Скрипалей и так далее, ну, искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. Я уже вижу, что там смотрю, некоторые информационные источники проталкивают мысль, что этот господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие «предатель Родины». Представьте себе, у вас есть, вы гражданин своей собственной страны, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Или любой здесь сидящий представитель любой страны, он просто подонок. Вот и все. А вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Я думаю, что это пройдет когда-нибудь. Надеюсь, что это закончится. И чем быстрее это закончится, тем лучше. Мы своим коллегам уже многократно говорили, дайте нам документы. Мы посмотрим, что с этим делать. Проведем расследование. У нас есть соглашение наверняка с Великобританией о помощи по уголовным делам, которое предусматривает соответствующий порядок. Ну, дайте документы, пришлите, как положено, в Генеральную прокуратуру. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило. А возня между спецслужбами, это что, вчера родилось, что ли? Как известно, шпионаж, так же, и проституция – одна из важнейших профессий в мире. Ну и что это тебе значит? Никто это не закрывал, правильно? И закрыть пока не в состоянии.
Ну, хотелось бы мне, конечно, продолжить эту логику нашего президента и сказать, что мы пригласили в студию представителя древнейшей профессии, но не буду этого делать. Итак, с вами в течение этого часа журналист «Комсомольской правды», журналист отдела международной политики комсомолки Елена Ченкова. Я не про нее сейчас говорила. Елена, я приветствую
Спасибо
тебя.
Спасибо за уточнение. Добрый вечер.
Да. Я сейчас хотела бы представить еще и того человека, который нам поможет сегодня разобраться в этих сложных хитросплетениях сюжетной линии. Кто пишет сценарий для дела Скрипаля и насколько это дело может повредить отношениям, ну и без того не идеальным двух стран. Ну вот в этом нам, надеюсь, поможет сегодня разобраться депутат Госдумы от фракции ЛДПР, член Комитета Госдумы по безопасности и тот человек, которого Лондон с 2006 года обвиняет в отравлении Александра Литвиненко. С нами в студии Андрей Луговой. Андрей Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте мы сразу сейчас, собственно, и перейдем к тем событиям уже полугодовой давности. Слушайте, полгода уже прошло. Надо же, как быстро летит время.
Андрей Константинович, вот 6 марта, спустя два дня после отравления Скрипалей, вы заявили следующее. Исключать того, что СМИ попытаются раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб, нельзя. Так и оказалось. Но вот что вы думали об этой истории тогда и что думаете сегодня? Поменялось ли ваше мнение, может быть, кардинально или нет?
Нет, вы знаете, не поменялось. Другое дело, что когда я это говорил, это было в самом начале зарождающегося скандала и тех событий, я все-таки не мог себе представить, что события начала марта, они вот настолько будут связаны и похожи с тем, что мне пришлось пережить 12 лет назад, и что все события, которые были потом, следовали одни с другим, они все очень четко повторяли. Другое дело, конечно, британцы этот раз сказались более, наверное, подготовленными, более опытными, поэтому они совсем это по времени растянули, и, как мы обращаем внимание, они дозированно, периодически подкидывают ту или иную информацию для того, чтобы держать вот накал вокруг этой истории. Они сделали такую хорошую паузу в июле и в августе, когда, наверное, все отдыхали в отпусках, а только в сентябре все вернулись, тут же появляется фотографии, значит, вот, якобы двух офицеров ГРУ, что лишний раз говорит, что они прекрасно понимали, что надо придержать якобы пойманных шпионов Российской Федерации и вернуться тогда, когда все вернутся к своим местам, к рабочим, когда никто будет не отвлекаться на пляже, а внимательно наблюдать за этим по телевидению.
Но ведь создавалось ощущение, по крайней мере, может быть, на каком-то первом этапе, что все это шито такими белыми нитками, что все это так наспех делалось. А вы говорите, что это четко отработанный сценарий с вот таким пролонгированным эффектом, когда каждая порция выдается вовремя.
Нет, смотрите, дело в том, что там же нету расчета на то, чтобы люди вдумчиво пытались в этом разобраться. И смотрите, и в одном, и в другом деле используется несколько одинаковых таких тезисов. Первое, во-первых, речь идет о перебежчиках, бывших гражданах Российской Федерации, а не о ком-то там, раз, и которые имели отношение к спецслужбам. Второе, событие, такое отравление их происходит в общественно значимых местах, а это значит подвергаются опасности и жизни других граждан Великобритании. И, наконец, используются, скажем так, вещества, которые вызывают у обывателя шок и непонимание. Кто-нибудь слышал вообще, что такое полоний когда-либо? Никогда. Ну, новичок, только, нервно-паралитический
только
газ.
Только если из Гамлета.
И это должно просто произвести шокирующее впечатление на людей, чтобы у них сомнений не возникало, что происходит что-то страшное. Потому что чем, вспоминая Геббельса, да, чем страшнее, значит, ложь, тем больше она, значит, соответственно... Тем быстрее в нее поверят. Поэтому они этот раз и не пытаются что-то доказать. И до сих пор шито белыми нитками. Доказательств никаких не предъявлено. Ни по одному, ни по другому делу. А мы только наблюдаем какие-то странные проявления... Значит, какие-то появления людей, которые, на мой взгляд, вообще никакого отношения к ГРУ никогда не имели.
А на кого они похожи, на ваш взгляд?
Ну, знаете, у меня сегодня большое интервью тоже было с одним из телеканалов. Мне когда начали говорить, я говорю, и мне задает интервьюер, говорит, вот вы знаете, с кем я не поговорю, все считают, что это вот они именно есть. Я говорю, послушайте, видимо, вас окружают такие люди. Я сам кадровый военный, родился и рос в военной семье. Меня всегда и до сих пор окружают многие люди, которые со мной учились. Или рядом находятся. И поэтому любой военный человек, глядя тем более на офицеров этих ГРУ, скажет, что в них нету даже отпечатка какого-то офицерства или какого-то отношения к военным делам. Но начиная от того, как они говорили, как они сбивались, как построена речь их, и заканчивая их просто внешним видом. И, наконец, той ерунде, о которой они говорили. Просто люди, видимо, чем-то смутно или мутно занимающиеся, оказались в софите камер, ламп, естественно, потерялись, растерялись, испугались. Одно дело видеть перед собой человека, которого объявили в розыск международный, другое дело самим таковым быть и вдруг понимать, что, собственно говоря, с тобой может произойти все, что угодно. Начиная от того, что ты не можешь покинуть территорию Российской Федерации, там даже для путешествий для каких-то, или, допустим, если тебе надо подлечиться где-то, и заканчивая тем, что ты вдруг понимаешь, что если тебя обвиняют в том, что ты, значит, отравил гражданина чужой страны и своего же в том числе, значит, в ответ, кроме тебя, в отношении тебя могут такие же действия, к примеру, быть предпринятыми спецслужбами иностранной, к примеру, страны. Я сейчас говорю, как в голове у человека могут мысли двигаться. Поэтому, я не знаю, только невозможно поверить, то, что эти люди вообще имеют хоть какое-то отношение к ГРУ. И то, что они офицеры, там, полковники, да еще и герои России, как говорят, или генералы даже, я уж не знаю.
Ну, а вот то, что мы читали у расследователей Bellingcat Insider, это что вы считаете было?
Ну, вы знаете, ведь это часть слив? Информационной войны, это какой-то слив, это какая-то придумка. А потом, слушайте, ни Insider, ни Bellingcat, я говорил уже, и про них никто ничего не знал. Вот они опубликовали этот материал, может быть, его и придумали. Зато теперь они очень известный сайт, на который наверняка заходят там миллионы читателей, и, значит, такой маркетинговый ход. Ну и в том числе это, возможно, продолжение всей этой информационной войны, и спецслужбы просто сливают туда какую-то информацию для того, чтобы... И не только спецслужбы, может быть, пиар-компания как-то. Хочу обратить внимание, что когда дело Литвиненко тоже развивалось, ведь Березовский под эту историю была нанята одной из крупнейших пиар-компаний Великобритании, которая умудрилась фотографировать Литвиненко, поместить его везде. А я всегда задавался вопросом, говорю, слушайте, ну если вы его сфотографировали, а почему вы не сняли на видеокамеру? Вы все ссылаетесь, говорите, что Литвиненко прямо меня обвинял в этом. Ну, покажите видеозапись.
Логично.
Видеозапись покажите. Видеозаписи никто никогда не показывает.
Андрей Константинович.
Ее не существует. По крайней мере, вещественно...
Прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв. Обязательно сравним, собственно, то, в чем вы принимали участие, с делом Скрипалей.
Национальный вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Ровно полгода назад началось дело Скрипаля, и сегодня для того, чтобы разобраться в том, что же происходило и 4 марта, и на протяжении всех этих шести месяцев, мы пригласили в студию депутата Госдумы от фракции ЛДПР, члена комиссии Госдумы по безопасности и, собственно, того человека, которого Лондон еще с 2006 года и по сей пор обвиняет в отравлении Александра Литвиненко. Сегодня с нами в студии Андрей Луговой. И вы можете, во-первых, с Андреем Константиновичем общаться напрямую. У нас работает телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И мы хотим адресовать еще и вопрос нашим радиослушателям. Вопрос следующий. Как вы считаете, должна ли Россия дальше реагировать на вбросы иностранных СМИ по делу Петрова и Баширова? Но вот именно этих людей обвиняют в том, что они совершили нападение на Скрипалей. Кстати, по поводу обвинений, мне кажется, что достаточно ясно высказался пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Вот давайте послушаем.
Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссии на этот счет со средствами массовой информации. Для того, чтобы наши соответствующие службы могли, получили возможность участвовать в расследовании этого инцидента, все-таки они должны иметь исходные материалы. Мы не хотим дальше участвовать в этом продолжении муссирования этого вопроса, тем более муссировать его, имея в качестве партнера средства массовой информации. Вот. Все эти рассуждения насчет того, кто на кого похож и так далее, у нас, вы знаете, на Красной площади, в конце концов, до сих пор бегают 10 Сталинов и 15 Лениных. И все чрезвычайно похожи на оригинал.
Ну, мы слышали пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и, соответственно, вот, Андрей Константинович, вы уже начали так сравнивать в предыдущей части одно и другое дело. Одно 2006-го, другое 2018-го. Вот между тем, в чем, собственно, обвиняют вас, и тем, в чем обвиняют Петрова и Баширова, есть какие-то общие составляющие одного и того же сценария?
Ну, вот я вначале уже сказал, что информация, во-первых, изначально подается каким-то таким жутким конспирологическим образом, что ты невольно на нее начинаешь верить. Раз. И второе, ведь если мы проанализируем одно и другое дело, и в том числе дело Скрипалей, ну, вообще-то доказательств никаких не предъявлено. Ну, новичок. А почему именно наш новичок? Во-вторых, не очень понятно, как районная больница в Солсбери, не подготовленная к работе с боевым отравляющим веществом, вдруг способна в короткий период времени, значит, по сути дела, реанимировать Скрипалей.
Вот любой, да еще после новичка.
Да еще после новичка, да. Вот любой военный человек, кто изучал защиту от оружия массового поражения, знает, что такое нервно-паралитический газ. Это боевое отравляющее вещество, которое действует практически мгновенно.
А его можно нанести на ручку двери?
Ну, я так глубоко уже не знаю. Тем не менее, они говорят, вот, да, нанесли на ручку двери. Ну, кто-то нанес, наверное. А потом, собственно говоря, показывают двух граждан России, значит, которые, вот они в аэропорту, вот они идут. А что было? Какие-то еще фотографии предъявлены, где они что-то делают? Ничего не сделано. Только такие, знаете, какие-то косвенные, возможные для обывателя, для конспирологии доказательства. А вот они два раза подряд ездили туда. И на этом основывается, собственно говоря, все обвинение. Поэтому доказательств нет никаких. А показав их фотографии, потом уже вот эти идут сливы. А вот он похож на Чепигу. Вот он еще на кого-то похож. Тут же начинают смотреть вот эти вот телефоны, Министерство обороны. То есть все в кучу сваливается и возникает... Да вообще, собственно говоря, никакого ощущения-то не возникает. Просто все вдруг начинают понимать, что находятся внутри вот этого тех правил, которые нам навязали. Поэтому муссировать надо вообще, на мой взгляд, прекратить эту историю и не, особо так серьезно не реагировать. Потому что получается, что мы играем по тем правилам, которые нам навязывают.
А вот как вы считаете, может быть, предложить Петрову и Баширову пройти проверку на детекторе лжи, как это делали вы в присутствии британцев, и она же вас оправдала?
Ну,
но не убедило,
бы нет,
по-моему.
Почему бы нет, да. Но на самом деле, кстати говоря, оправдал это для нас. А вот когда эти материалы были предъявлены в суд, то они не были приняты. Они не были приняты по непонятным для нас причинам. И вы знаете, когда, ведь там двойные стандарты. Когда им удобно, они это будут использовать. Когда неудобно, они говорят, ну это же не является доказательством. Это очень субъективный фактор, который могут использовать спецслужбы. Но доказательствами в суде это не является. А пройти, ну, наверное, надо у Петрова и Баширова спросить. Не знаю, будут ли они давать еще интервью. Но при вот том интервью, которое было, конечно, было видно, что люди напуганы. Вообще им претит даже само участие вот во всей этой... во всем этом спектакле, который вокруг них развернут.
Но, тем не менее, наши слушатели пишут, людям, находящимся в своей стране и ничего не совершившим, бояться нечего. Кто-то предлагает предъявить их армейские фотографии, ну, ими же самими, чтобы они были показаны, чтобы не было вопросов и таким образом Европе нос утереть. Вот еще Виталий достаточно такое объемное сообщение написал. По-моему, совершенно ясно, что вся история со Скрипалями, начиная с самого ее начала, была фейком, состряпанным самими англичанами под руководством Америки. Дабы оправдать новые санкции против нашей страны, а разоблачение в кавычках Баширова – это очередное звено в цепочке тех фейков, которые родила эта история, и реагировать на нее не стоит, поскольку Россия все равно не оправдается, останется виновной в глазах тех, кто раскручивает этот скандал. Ну вот здесь, Андрей Константинович, вам вопрос. Вот у вас есть ощущение, что в вашей истории, вас и, соответственно, Литвиненко поставлена точка? Вот внутреннее ощущение есть или это бесконечность? Потому что мы сейчас видим, что этот клубок Баширова и Петрова, ну, может разматываться бесконечно долго.
У меня нет ощущения, конечно, никакой точки. Но для себя я точку-то давно поставил, когда мы вышли из судебного процесса в 2013 году. А у англичан это... Если помните, по-моему, в мае месяце они как бы представили доказательства там в ООН или еще где-то, где было там 6 позиций, по которым они считают, что Россия имела к этому отношение. Одной из таких позиций это было дело Литвиненко, которое в суде не рассматривалось, которое засекречено. И как пример, к примеру, 2008 год, как было написано, вторжение России в Грузию. То есть все давно уже знают, что Грузия первая зацепила российских миротворцев на территории Южной Осетии. Они были, собственно говоря, уничтожены. А все равно подают информацию, как мы агрессивно действовали на территории Грузии. Это вот яркий пример того, где все эти доказательства лживым образом перевернуты и по-другому представляются обывателям. Поэтому это будет долго еще развиваться. Я в свое время теорию такую проводил, что где-то каждые 3-4 года или американцы, или англичане начинают, значит, какую-то громкую историю вокруг России. Значит, дело Литвиненко, потом, если помните, список Магнитского.
Ну, конечно.
Потом все, что касалось там вокруг Крыма и вот этот государственный переворот в Киеве. Это же попытка нас как раз была зацепить. Они же прекрасно понимали, что мы будем на это реагировать. Теперь вот дело, значит, Петрова, Баширова, ну, много еще. А, Боинг сбитый, соответственно. Никто ничего не доказал, а все считают, что мы это сделали. Ну, вот такая игра.
А вот об участии Америки. Вы в одном из интервью сказали, Скрипаль работал на английскую Ми-5, а меняли его американцы. Это говорит о том, что ЦРУ и Ми-6 — это, по сути дела, одна структура. Так это может быть провокацией тогда американцев, дело Скрипаля?
Ну, вы знаете, американцы и англичане, особенно ЦРУ и, значит, ихние СИС, ихние, соответственно, Ми-5, Ми-6, неважно, они, конечно, находятся во взаимодействии. Это не просто союзники, это как единое целое, я бы так посчитал. Конечно, с разными правилами, но тем не менее. Ну, вот это действительно так. Когда 10 так называемых, ну, как американцы говорят, нелегальных наших разведчиков были задержаны в Соединенных Штатах в 2010 году, они были обменены на 4, значит, находящихся в колонии предателей Родины. Все эти 4 работали на англичан. Задержаны были в Америке. И они поменялись, да? Ну, вот представьте, мы, значит, кого бы так бы арестовали, меняли бы на граждан другого государства. Понятно, это говорит не просто о союзнических отношениях Америки и Великобритании, а, собственно говоря, о едином подходе по работе спецслужб. Поэтому без американцев нигде, мне кажется, да и дело Скрипалей, я думаю, они были полностью информированы о том, что будет происходить, и действовали в едином ключе, в едином направлении, в одном течении.
Ну вот смотрите, вам опрос задают, Андрей Константинович. Если мы исходим из того, что Скрипаль гражданин России, он гражданин России?
Да, он гражданин России.
И свое отсидел. Вы, занимая высокую должность в Комитете по безопасности, готовы ли пригласить его и дочь посетить Россию? Спрашивает Михаил.
Ну, я, конечно, готов. Но, во-первых, они имеют полное право. И я обращаю внимание, что Скрипаль был помилован президентом. Его не, прежде чем менять, его помилуют. Кроме того, я во время телевизионных интервью разговаривал с родственницей их, Викторией Скрипаль, на которой на содержании находится мама Скрипаля и бабушка Юлии, соответственно. И, значит, она говорила о том, что, в принципе, когда даже... Ну, это первые, правда, были ее контакты с сестрой, потом, видимо, оборвалась эта связь, что она там, в принципе, готова было бы приезжать. Поэтому не вижу в этом... Кстати говоря, то, что Скрипаль отсидел свое, был помилован, говорит о том, что он был совершенно безинтересен спецслужбам. Я, конечно, полностью поддерживаю здесь президента России, что оценка его личных качеств. Я думаю, что... Если как раз такой статус Скрипаля скорее полностью обеспечивал бы ему безопасность. Его обменяли, он отсидел, он помилован. Я всегда хороший пример привожу. Есть известный предатель, в Советском Союзе был такой, Гордеевский, который бежал в 1985 году в багажнике автомобиля.
Я прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв, Андрей Константинович, да-да. Мы продолжим через 5 минут.
Национальный вопрос. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Национальный вопрос.
Ровно полгода исполнилось делу Скрипаля, и конца и края, похоже, не видно. Реагировать ли, собственно, на... те якобы всплывающие подробности этого дела, которые постоянно вбрасывают британские и не только британские СМИ, заставляя каким-то образом Россию реагировать на это. Но мы уже слышали, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия больше не будет отвечать на материалы британских СМИ, только официальные требования могут стать причиной для некоторых комментариев. Должна ли Россия дальше реагировать на вбросы иностранных СМИ по делу Петрова и Баширова? Вот, собственно, об этом мы спрашиваем наших радиослушателей. Ну, а разбираемся мы в этих запутанных обстоятельствах. И в этом кто-то считает, что весьма успешным, ну, а кто-то говорит абсолютно дилетантском сценарии дела Скрипалей, с депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Андреем Луговым. И, Андрей Константинович, вы сейчас стали проводить некие параллели с делом Олега Гордеевского, который убежал в багажнике. Ну, эта история, я думаю, известна многим. Если нет, ну, зайдите, прочитайте, будет интересно.
Да, я его пример почему привел? Потому что он является такой олицетворением предательства в советские времена. Более того, он в 85-м году был приговорен к смертной казни, и он ушел от возмездия. Он живет уже долгие годы, значит, в пригороде Лондона. Он спокойно всем раздает интервью. И уж он нанес такой колоссальный ущерб. И не только Советскому Союзу, но и России, потому что последствия его действий она накладывались и Россию. Если бы уж у спецслужб, к примеру, России возникло бы желание его убрать, это можно было сделать очень давно и абсолютно спокойно. Поэтому, когда в пример приводят Скрипаля, ну, на самом деле, просто смешно. Второй момент, который хотел бы обратить внимание. Вот мне повезло, я участвовал в создании документального сериала, он так и называется «Предатели», демонстрировался на телеканале «Звезда», он находится в свободном доступе. Мы, собственно говоря, рассмотрели судьбы 24 предателей Советского Союза и уже Новой России 90-х годов, где, собственно, мы больше рассматривали даже не что именно они сделали, а, собственно говоря, как они к этому пришли и чем они закончили. Так вот, если мы всех их посмотрим, если те, которым удалось бежать, которые проживают на территории иностранного государства, они, как правило, жизнь свою плохо закончили. и они были не востребованы. А так как люди, склонные к предательству, они носят, конечно, во многом авантюристичный характер, связанный с жаждой к деньгам. Вообще, кстати говоря, если всех рассмотреть предателей, то никаких идейных соображений не было ни у кого. В итоге все сводилось к одному. Пьянство, деньги, женщины.
То есть зря Гордеевский себя называет Кимом Филби.
Зря, наоборот. Конечно, да. Mm-hmm. А если вспомнить еще одного предателя Шевченко, это был зампредседателя Госассамблеи ООН, который бежал тоже в советские времена, то он вообще жизнь закончил, значит, таким алкоголиком окончательным. Mm-hmm. И многие так заканчивали. Но прежде чем к этому прийти, они, естественно, в силу антирестичности характера, ну, пытаются чем-то занять свои дела. Я обращаю внимание, Литвиненко, тот с Гольдфармом, значит, они пытались торговать английским гражданством. И мне с Ковтуном об этом говорили. Я не исключаю. Да, плюс ко всему, он навязывался вот испанским спецслужбам Литвиненко, uh-huh. ездил куда-то. И обращаю внимание, что Литвиненко в 2005 году дважды прилетал в Грузию под чужим паспортом в сопровождении неизвестных людей, переходил через Панкистское ущелье в Чечню. За две недели до известного теракта в Нальчике в 2005 году, когда более 100 человек погибло, когда пытались силой захватить город, он находился в пригороде Нальчика. На каком основании? В связи с чем? Вот такие вот их фантастические движения могли привести к чему угодно. Литвиненко в свое время какую-то кассету возил Невзлину, пытался ее шантажировать. Я не исключаю, что и Скрипаль, чтобы чем-то заняться... Там, тем более, в СМИ было много разной информации, что он там кого-то консультировал,
лекции
тех же испанцев,
в Эстонии.
Какие-то mm-hmm. лекции где-то, аферист, авантюрист, вокруг которого такие люди, видимо, все вот эти отбросы общества, которые прибежали туда и которые не знают, чем заняться, которые, допустим, не очень финансово обеспечены, конечно, могли пойти на какие-то авантюры, результатом чего вот могло явиться то, что в том числе и имело место быть. А другое дело, уже этой ситуацией спецслужбы могли воспользоваться и подставить таким образом, как я в свое время говорил, и Литвиненко, и сейчас Скрипаля вот по такую провокацию, которую они потом использовали против России.
Угу. Ну, сейчас нас внимательно слушает известный пранкер Алексей Столяров, он же Лексус. Кстати, и его, и Вован очень часто обвиняют, что это те люди, которые работают на разведку. Поэтому вот, собственно, мы сейчас и...
позвонили Лексусу.
Да, привлекли его к нашему разговору. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, да. Точнее уже вечер.
У вас свой вопрос был к Андрею Константиновичу, вот мы его готовы выслушать.
Сначала я хотел бы сказать свое личное мнение, конечно. Потому что по поводу расследования Беллингкэт, я уже об этом писал, о том, что это не расследование, во-первых. Если мы посмотрим, это, скорее всего, просто слив той информации имени нашего ГРУшника, как бы там ни называли, и потом уже, вот, скажем так, легализация этого имени в СМИ и, скажем так, его подведение под какое-то якобы расследование. Вот. А я, моя точка зрения заключается в том, что я считаю, что это была глобальная провокация наших спецслужб, как-то, каким-то образом эти люди туда попали, и потом их в этом всем обвинили. У меня, конечно же, вопрос к Андрею в том, вам известно, кто конкретно хотел обвинить вас именно в отравлении Литвиненко? Вы хотя бы, вы понимаете, кем это было конкретно организовано, и какая-то личность, человек, который вас обвинил угу. именно в этом?
Я говорил об этом неоднократно, одной из основных версий, еще раз говорю. Что, мне кажется, что в деле Литвиненко и в деле Скрипалей изначально посыл был даже не от спецслужб, а посыл от тех людей, коими они являлись. И Скрипали, Литвиненко и Березовские окружения. Поэтому просто потом спецслужбы скорее начинают пользоваться той ситуацией, которую сами подают или накидывают эти люди. Но одна из главных версий, я всегда говорил, что за организацией вот этой провокации с Литвиненко стоял, конечно, Березовский. Там, в силу различных причин. И именно он первый, еще до того, как Литвиненко умер, заявил о том, что я имею к этому отношение. Я приводил в начале пример, к сожалению. Никто mm-hmm. так не смог представить видеозапись этого разговора. Ее нигде не было. Ее, как я понимаю, не существует.
Где бы сам Литвиненко напрямую вас обвинил в...
Да. И в последующем mm-hmm. Все развивалось именно по сценарию Березовского. Извините, когда целая группа полицейских Скотланд-Ярда прилетела в Москву и там часами допрашивала нас Ковтуном, все британские СМИ писали о том, что нас не могут найти, мы находимся под охраной ФСБ.
А у меня другой еще вопрос.
Почему мы это все видим в прямом, в прямом эфире? Ну вот как-то так.
Я могу еще один
вопрос?
Конечно,
да.
Андрей, вот как вы считаете, стоит Руслану Баширову и Петрову ответить на вопросы следователей на детекторе лжи? Вот как вы это сделали уже?
Знаете, это
ваше личное мнение?
Мне кажется, учитывая, что этот детектор лжи англичанам точно не нужен будет, мне кажется, не надо играть ни по каким правилам. Уж больно громко все развивалось в нашей истории. Более того, мы все-таки, в отличие от них, мы вошли в судебный процесс. В 2011 году было коронерское расследование. Нас никто не предупреждал. Мы самостоятельно, инициативно, наняв российских и британских адвокатов, вошли в этот процесс, и мы в нем участвовали. Поэтому это нам было нужно и было, ну, полезно. Хотя мы предполагали, что никто это воспринимать не будет. И, кстати, не восприняли. А в данном случае здесь не стоит играть по правилам британ. Пусть они предъявят доказательства.
И можно еще последний вопрос задам?
Да.
Андрей, вот скажите, пожалуйста, как вы лично, нас, скажем так, частное ваше мнение, вы считаете, что Руслан Баширов и Анатолий Чепига – это один и тот же человек? На ваш вкус лично?
Нет, я думаю, разные люди это. И мне вот, кстати, сравнение понравилось Дмитрия Пескова, что у нас по Красной площади бегает 10 Лениных и Сталиных, и все чем-то друг на друга похожи. Кстати, есть у нас депутат Госдумы, он был, он сейчас аудитор Счетной палаты, тоже фракция ЛДПР, Максим Рохмистров. Вы вот посмотрите, мы на первый взгляд, для людей, которые мало нас видели, очень сильно похожи.
Это правда.
И это действительно, мне иногда говорят: «Здравствуйте, Максим». А ему наоборот говорят. Поэтому особенно это вот где-то лет 8 назад особо чувствовалось. Поэтому это, ну, не соответствует.
Ну, а у нас, собственно, вопрос вам, Алексей. А вы не собираетесь никому позвонить для того, чтобы все-таки...
Нести ясность?
Собираемся. Да, тайна сия перестала.
Собираемся.
Заинтриговали.
У нас уже был звонок Борису Джонсону, когда он еще тогда был министром иностранных дел. Но после нашего звонка он скоропостижно уволился. Поэтому мы сейчас ищем другую жертву.
Ждем новых отставок.
Спасибо огромное. Спасибо. Алексей Столяров, он же пранкер Lexus, был с нами на связи. Давайте я зачитаю еще несколько сообщений, что нам пишут. Извините, пишет наш радиослушатель, у меня такое ощущение, что от Атлантики до Тихого океана пересмотрели дешевых шпионских сериалов. Выход один. Перестаньте обращать свое внимание на эту глупость. У вас, наверное, более важные дела есть. А если вы будете обращать внимание на данные действия, то я вам гарантирую, что дальше будет очередная история. А за бугром в политике одни артисты. Что вы от них хотите получить? Они же работают так, как их учили в театральных заведениях. Во как.
Да, вы знаете, я хочу, кстати, согласиться с этим. Хотя я самому приходится комментировать, хотя периодически даю себе слово прекратить отвечать на вопросы, и, уж извините, ходить на интервью и так далее. Кстати, опять же, возвращаясь к пресловутому детектору лжи. Мы когда прошли детектор лжи, знаете, он был в прямом эфире, ну не в прямом эфире, нас снимали, и мы передали материалы в Лондон и передали материалы нашим средствам массовой информации, на все телеканалы и так далее, и так далее. Мне казалось, что сейчас будет мировая сенсация, но сенсация ограничилась только Россией. Чтобы вы понимали, ни одно британское, американское СМИ вообще ничего не публиковало, потому что вот как раз у них, я не знаю, может быть, у меня даже возникает ощущение, что специально, может, указания кто-то дает. У них какие-то правила. Когда у них совершенно явные такие вот возникают нестыковки, обвиняющие, значит, чем-то власть их или еще что-то, средства массовой информации это не подхватывают. Вот как это ни странно звучит. Если эта угроза исходит из бугра. Не внутри, понятно, внутри скандала они занимаются. Вот видите, они не сговаривались, так объединились, что ни одно средство массовой информации Великобритании на это не обратило внимания. Вот, пожалуйста, пример.
Так, у нас меньше минуты остается. Что еще пишут? Андрей из Ставрополя написал: «Я бы на месте Петрова и Баширова на правительство Британии в суд подал, огреб бы неплохие миллионы». Но это, видимо, Андрей тут вспомнил обвинения наших спортсменов. И суды, которые сейчас наши спортсмены выигрывают, их обвиняли, как мы помним, да, в употреблении допинга. И и многим удалось доказать, что этого и в помине не было. Что еще пишут? Вопрос возникает у наших радиослушателей. Так, вот. Кто из предателей нанес наибольший вред своей родине? Вот можно однозначно ответить? У нас 20 секунд остается.
Есть такой Толкачев. Это был ученый, который продал систему свой чужой в конце 70-х годов. По тем деньгам ущерб оценивается в районе 20 миллиардов долларов.
Ничего себе.
Спасибо.
Через 2 минуты мы продолжаем.
Национальный вопрос.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
В студии журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Елена Ченкова, я Елена Афонина, и сегодня с нами в студии депутат Госдумы от фракции ЛДПР, член комиссии Госдумы по безопасности, тот человек, которого Лондон с 2006 года обвиняет в отравлении Александра Литвиненко, Андрей Луговой. И, Андрей Константинович, сейчас, опять же, да, есть возможность предложить нашим радиослушателям и задавать вам вопросы, и ответить на вопрос, который мы поставили перед нашей аудиторией: должна ли Россия дальше реагировать на вбросы иностранных СМИ по поводу Петрова и Баширова и всего дела Скрипалей. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну, а ваши комментарии и сообщения можете отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Да, Андрей Константинович, пока мы еще далеко не ушли от упомянутого вам Березовского, хотела спросить, вы верите, что это было самоубийство? И второй вопрос. Наш политобозреватель Галина Сапожникова недавно побывала на его могиле, говорит, что она не то что запущена, а изначально такая примитивная, как будто не настоящий, говорит, какая-то инсценировка. Да и родственники многочисленно на похоронах улыбались. Может быть, он где-то живой, здоровый, улыбается с острова?
Да, вполне возможно, потому что вот события последние, которые перед смертью или так называемой смертью Березовского складывались за последние полгода, конечно, говорит о том, что вероятность, что Березовский находится жив и здоров, и находится где-то там, условно говоря, под защитой программы свидетелей на острове, весьма и весьма высока. Потому что, проиграв вот этот суд, находясь в глубокой такой депрессии, он, с одной стороны, был склонен, конечно, к самоубийству, но главное, к чему он был не склонен, а какое решение он принял, он хотел вернуться в Россию. Поэтому письма, они... Я сейчас не хочу ссылаться там на российских официальных лиц, а ссылаюсь на окружение Березовского, которых я знаю, с которым поддерживаю отношения до сих пор. Которые говорили, да, были письма со стороны Березовского в адрес президента, в адрес России с просьбой его вернуться.
Но да, он даже с Владимиром Жириновским общался на
эту тему. Да, и с Жириновским он общался. Его Жириновский, мне сам Владимир Вольфович говорил, он его встречал на курорте Эллад. Угу. Это было в Новый год или сразу после Нового года. В Израиле он его видел. И, ну, вы сами представьте, Березовский с 2001 года находится под защитой Великобритании. Он, известно, он финансировал все, что касается там, действий каких-то в Чечне. Он финансировал вот эту оранжевую революцию в Киеве, в Украине. Он человек, который предметно знает, кто какие решения принимал, кто какие давал деньги, кто с кем договаривался, кто сидел за каким столом. Но это, если бы он начал говорить... Мне кажется, за последние лет 200 сложно было бы найти, не знаю, или, может быть, человека, который бы говорил бы такие бы сенсационные вещи. Представьте, вернувшись оттуда сюда, и он бы, значит, соответствующим образом давал бы информацию. Этого нельзя было допустить. Поэтому два было варианта. Либо самоубийством он должен был закончить, либо его надо было как-то убедить и куда-то вывести. Для этого у американцев все очень четко отработано. Я думаю, здесь как раз тот самый случай, когда американцы и англичане могли договориться.
Ну, вернемся к делу Скрипаля, тем более, что вот буквально на днях появится книга дело Скрипаля, ее написал журналист BBC Марк Урбан, который, собственно, эту книгу выпустил, основываясь на многочисленных встречах и интервью с Сергеем Скрипалем. И, в частности, там рассказано, что же сливал Сергей Скрипаль, начиная с 1996 года, если я не ошибаюсь, когда стал мишенью Ми-6. Ну и далее там начинается слив чего, собственно? Кадрового состава, ГРУ и прочих-прочих фактов, которыми располагал сам Сергей Скрипаль. А вот здесь мы переходим к весьма интересной версии, кто мог совершить это преступление, если вообще его кто-то совершал, а не фальсификация произошла. Так вот, весьма интересное размышление советского разведчика, который работал в Англии, его зовут Михаил Любимов. Вот давайте послушаем его версию событий, которые могли происходить полгода назад.
Эту парочку они называют Дольче и Габбана. Я такой комедии в жизни не видел. Должен сейчас бы хорошего драматурга веселого, типа Эрмана. Это вообще все бы писались от восторга. Ну и вот мне тоже кажется, что еще до финала далеко. Посмотрите на них. Они очень похожи на таких дешевых спецназовцев, даже на группов. Хотя, по внешнему виду, вообще не надо судить, потому что спецназ — это спецназ. Но моя теория вообще такая, что это самоволка. Это Скрипаль очень много выдал групцев, расломал им жизни, карьеры. Я думаю, что это месть личная. Вот. Я очень сомневаюсь, что у нас правительство настолько состоит из идиотов, что, значит, они занимаются самоубийством, потому что, насколько я вижу, и Путин, и Лавров, и все только и бьются за то, чтобы вырваться из международной изоляции. А тут накануне президентских выборов такая история, идиотская совершенно.
Ну и как вам эта версия?
Ну, вы знаете, она имеет право на жизнь. Я хочу еще пример привести. Предатель. Был такой предатель, генерал Поляков. Единственный из предателей, кто был в звании генерала. Он 25 лет проработал на ФБР. Арестовывали его, когда он уже был на пенсии. Так вот, последние годы жизни он работал в Академии Советской Армии. Академия Советской Армии – это было там, где готовили разведчиков для главного разведывательного управления. Так вот, он нанес колоссальный ущерб, значит, российским спецслужбам, потому что пофамильно и по фотографиям выдавал, в том числе, американским ФБР наших сотрудников, которые там учились. А теперь представьте, человек, который строит карьеру, сначала служит в войсках, затем учится в академии, учит язык, с утра до вечера трудится, работает, готовится к сложным командировкам. И вдруг в определенный момент ему говорят: парень, нет, давай-ка ты обратно возвращайся куда-то, не пойми куда. И рушится все, к чему он стремился и что он мечтал. И, ну, теоретически такая теория может иметь, могла бы иметь, значит, право на жизнь. Другое дело, надо все изучать, могло такое быть или нет. Я все-таки склонен, что это все исключительно спецслужбы Британии.
Андрей Константинович, у нас остается менее 2 минут. Такой еще вопрос. Французский эксперт по безопасности Поль Барил рассказал о некой операции «Белуга», тайный план западных спецслужб по дискредитации России. В ее рамках якобы и был убит Литвиненко. Вот это похоже на правду?
Ну, я не знаю, как называется, но похоже на правду однозначно, что с того лишь самого момента, когда с начала 2000-х годов Россия опять стала о себе заявлять как о самостоятельной своей независимой политике, то стали появляться разного рода провокации такие, носящие глобальный геополитический характер. Поэтому я не исключаю, что такая операция существует. Как называется, не знаю. Но она не может не существовать, если мы проанализируем, что проходило за последние 15 лет.
В таком случае, неужели у нас нет противоядия, антидота политического, как хотите это называйте? Что нам-то в этой ситуации сделать?
Ну, мы здесь, знаете, мы же все-таки, у нас же союзники-то какие? У нас союзник только, не хочется быть банальным, но тем не менее, армия и флот. Вот, а все остальные, значит, по-разному себя ведут. А они там как-то умудряются против нас объединяться, потому что мы слишком большие, и нашей огромности, как говорил Александр III, опять же, вспоминая его, значит, на Западе всегда и все боятся. Если послушать еще Достоевского 200-летней давности, такое ощущение, как будто Вот, Федор Михайлович где-то рядом с нами находится. Не знаю почему, но мы просто, наверное, не такие агрессивные в этом смысле.
Ну, может быть, это действительно так. Спасибо огромное за то, что в течение этого часа объясняли нам, что может стоять за делом Скрипалей, и проводили параллели с, собственно, тем делом, в котором были вольно или невольно замешаны вы. Андрей Луговой был с нами в студии. Спасибо.
Спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Особый случай. По понедельникам в 17:00 вечера по Москве. Касается каждого.